Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Да, действительно, это «Читаем Библию вместе», и на часах 17:00. И, собственно, сегодня замечательная абсолютно погода, а в студии у нас Лира Лешкевич.
Привет всем.
Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер.
Собственно, я Полина Иванкевич и наш замечательный наставник Олег Валерьевич Шевкун.
Да ладно, привет всем. Да ладно, замечательная погода, замечательный наставник. Повод наставника сейчас пока обойдем, но погода, коллеги, жара, влажность.
Отвратительно.
Вот,
Лир, а мне
да,
нравится
правда?
Да. Кстати.
Я нашел вот человека, который солидарен. А чего отвратительного?
Я ненавижу жару и ветер, сильный ветер. Это просто мя.
Вот по мне тоже. Полин?
Что?
Чего?
А что?
А тебе что нравится?
Нет, мне нравится ветер, но, кстати, мне очень нравится ветер только когда я дома.
Очень удобно.
Да ветер это же классно, наоборот. Когда жарко и ветер, это как, я не знаю, это же блаженство. Тебе хоть не так жарко становится.
Лучше не жарко и не ветер, чтобы было.
Слушайте, коллеги, я хочу сделать то же самое, что сделал в прошлый раз. Начать наш эфир с письма, которое мы получили некоторое время от слушателя. Я в данном случае перефразирую, потому что письмо большое, и письмо достаточно ругательное. Понимаете, иногда нам сюда в редакцию пишут ругательные письма. Вот, но там сводится все к следующему. «Не лезьте вы в мою жизнь. Вы, христиане, ну, верите и верьте, как хотите, но меня не мучайте. Почему вы берете на себя право говорить мне, во что мне одеваться, что мне слушать, как мне выражаться или как мне не выражаться, с кем мне спать или с кем мне не спать? Почему вы берете такие интимные сферы моей жизни и начинаете меня учить? Отстаньте от меня». Вот мне интересно, коллеги, а у кого-то из вас... Ну вот кому-то из вас понятно, у кого-то из вас вызывает, может быть, сопереживание то, что говорит этот слушатель, которого достало, что христиане постоянно лезут в его жизнь.
Я на самом деле стараюсь ко всему относиться подобным образом, то есть каждый живет так, как он хочет, и если к нему насильно лезть с какими-то своими советами, это, ну, такое.
У меня другое мнение, но, опять-таки, я просто, наверное, смотрю на мир как-то, может, по-другому. Исходя из того, что все люди разные, у меня бывает такое, что люди лезут в мою жизнь, но я как-то не стараюсь считать, что они лезут. Мне кажется, что больше стараются как-то помочь.
Помочь советом.
А вот если тебе скажут, что вот твой молодой человек плохой, не встречайся с ним, они тебе хотят помочь?
Ну, я бы не сказала, но вряд ли мне так скажут.
Ну, ты уверена?
Могут.
Ну,
а
допустим,
легко могут.
Ну, хорошо, но в любом случае, ну, я спрошу, наверное, почему он так считает, и опровергну это.
А вот и что, это все равно спор, это все равно... тебе лезут, пытаются со своими советами.
Ну, просто тут, наверное, все зависит от твоего личного отношения. Есть тебе, ну, все равно, как бы, ну и что, ты любишь этого человека, и ты видишь в нем хорошие черты, и, собственно, ну, кто угодно может что угодно сказать.
А если тебе скажут, что ты будешь продолжать встречаться с этим молодым человеком, и тогда попадешь в ад. Не будешь с ним встречаться. Нет, потому что, понимаете, а потому что Лира не довела вот эту историю до логического завершения. Вот, а тут вот Бог не хочет, чтобы ты делала вот это, Настя. Вот не хочет он,
ну,
и все.
Смотрите, ну, как бы, что я сомневаюсь, что человек, такой же человек, как и я, потому что мы все люди, знает наверняка, чего хочет Бог от моей жизни и от меня конкретно.
Слушайте, я вам страшную историю расскажу.
Давайте.
По поводу... Значит, сомневаюсь. Я вот с такого пасторского опыта. Совершенно разные истории, разные ситуации со мной были. Но совершенно... Ну, недавно, на самом деле. Да, недавно, где-то полгода назад присылает нам письмо, присылает нам сообщение. Может быть, я вам уже рассказывал это за пределами эфира. И пишут буквально... Да, у меня тогда была проблема. Я закашлялся очень сильно в эфире. Говорит, Бог хочет, чтобы вы ушли из этой студии. Вы его здесь позорите. Вон из студии, пишет слушатель, который находится очень далеко. Вот он знает, что Бог хочет для моей жизни.
Вы знаете, просто если вы как-то... Для меня это просто очень смешно, потому что человек, он так реагирует. Но это, наверное, какое-то лицемерие, что ли.
Почему?
Ну, потому что какая разница? У каждого человека бывает что-то такое, что как-то... ну, меняет его план, например. Он хотел провести идеальный эфир, но закашлялся, но...
Ну, а может быть, через этот кашель Бог показывает, что тебе не надо быть здесь. И я, как вот проводник Божьей воли, тебе должен об этом сказать. Ты не обращаешь на это внимания. Твоя духовная восприимчивость притупилась, а я тебе говорю, вон из студии.
Это называется человек, который надел себе на голову невидимую корону и думает, что он такой весь умный самый, действительно, Божий проводник. Ну, просто у такого человека проблемы какие-то психологические, и это ему надо с ними как-то бороться.
Ну, смотри, все сводится к тому, что они не правы в том, что они пытаются свою точку зрения навязать. Просто ты к этому немного мягче относишься. Но сводится это все к одному. Людям не нужно свою точку зрения навязывать кому-то еще.
Ну, навязывать нет, а если это действительно по-доброму, ну, например, отвратительно тебе не идет юбка, ну, вот ужасно. Например,
подожди, а я думаю, а вот она думает, что ей идет юбка.
Ну, смотрите, но она, допустим, слишком короткая, так что там сзади что-нибудь неприличное видно.
А для нее это прилично?
Ну, человек должен как бы указать на это.
А зачем?
А для нее это
она
нормально.
Скажет, да? Она скажет, что лезу в жизнь?
Ну, это не лезла в жизнь, это, знаете, совет дала, что, ну, как бы...
Ну, а там... может, ей не нужны твои советы? Ну, вообще ничьи советы не нужны?
Ну, мне не было бы приятно, например, если бы вот такую я картину увидела, я бы, наверное, сделала не то, что
не
замечание. Но как я могу? Я же не могу себе глаза выколоть вилкой.
Ну, ты можешь просто не смотреть на то, что у нее там из-под юбки выпячивает.
Ну, если она передо мной идет, куда мне смотреть?
Так тогда это ее проблема или твоя проблема?
Чья?
То, что у тебя вот возникают
эти
сложности.
Это точно твоя проблема.
Мне кажется, это проблема и того человека, и моя тоже.
Хорошо, мы встречаем человека, который говорит, так, значит, смотри, вот ты в этой жизни грешишь, да? Не тебе, но, допустим, кому-то. Ты в этой жизни грешишь. Почему? Значит, ты куришь. Ты иногда выпиваешь, ты носишь короткие юбки, ты, я не знаю, делаешь татуировки, ты красишь волосы. А ну-ка, давай-ка ты вот все это перестанешь делать, и тогда ты приходи к Богу, и Бог тебя примет. Как вам такая постановка вопроса?
Так, опять я должна говорить?
Нет, не обязательно, кто угодно. Потому что вот я буквально, я тоже был свидетелем, когда говорят, так, человек, девушка просто... пришла в церковь, и говорят, так, слушай, значит, вот оденься нормально, а потом снова приходи.
Я просто пытаюсь понять, а этому человеку вообще нужно, чтобы... Нужно ли ему идти к Богу? Может, он сам не хочет этого, он считает это, ну, неправильным для самого себя.
Но, с другой стороны, у нас, у христиан, есть совершенно конкретное повеление от Господа. Повеление заключается в том, чтобы идти и рассказывать Евангелие, в том, чтобы рассказывать о том, что Бог нас любит, о том, что мы грешники, но мы нуждаемся в спасении, и Бог нас спасает. Значит, мы, как христиане, можем сказать, я вот таким образом рассказываю. Я тебе указываю на то, какой грех есть в твоей жизни, какие проблемы есть в твоей жизни. То есть я просто говорю с тобой искренне и честно. Почему ты меня не слушаешь?
Не хочу и не слушаю. Моя друзья, жизнь, что хочу, то и делаю.
Друзья, сегодня мы хотим поговорить именно об этом. Мы будем читать Священное Писание. И вопрос, который мы хотели бы задать, я думаю, что в процессе эфира возникнет несколько вопросов. Имеют ли право христиане, имеем ли право мы с вами, верующие, если вы верующие тоже, ну или христиане, если вы человек неверующий или не считаете себя верующим. Так вот, имеют ли они право вмешиваться в жизнь других людей? Если да, то почему? Если нет, то почему также? Имеют ли христиане право, исходя из того, что мы знаем из Священного Писания, исходя из того, что открывает нам Бог, имеют ли они право вмешиваться в жизнь других людей? И обоснуйте, напишите, объясните, скажите нам, почему вы так думаете.
А я напомню наши контакты, чтобы слушателям было куда писать и звонить. У нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам звонить и писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Также вы можете оставлять свои комментарии в группах ВКонтакте «Библия онлайн», «Читаем Библию вместе» и «Радио Телс», потому что там идет трансляция нашего эфира.
А я немножко изменю вот этот вопрос сейчас. Мы тут говорили про юбки, про курение и так далее. А что нельзя сказать другому человеку? Знаешь, ты своим курением разрушаешь свое здоровье. Или ты, когда ходишь в мини-юбке в минус 30 градусов, ты тоже разрушаешь свое здоровье, чисто физическое здоровье. Это будет называться лезть в жизнь другого человека или нет?
Я бы сказала, что это забота, наверное. Ну, даже о незнакомом человеке ты можешь, ну, позаботиться, предупредив его, например.
То есть не ходи так, простудишься.
Вот. Ну, смотрите, все зависит от того, с каким настроением к человеку подойти и как это подать. Конечно, если ты подойдешь с наглым лицом и такой, ну, слышишь ты... Ты, короче, сейчас в юбке в своей ходишь, а потом, я не знаю, там, в туалет сходить не сможешь, например. Вот это, конечно, оттолкнет, потому что не твое дело, что ты лезешь вообще, зачем? А если подойти и как-то мягко это подать, ну и тихо, конечно, не так, чтобы вся улица слышала, например, а как-то тихонечко сказать об этом, то, возможно, человек как раз-таки положительно на это отреагирует.
А вам случалось, коллеги, вот переживать такие ситуации, когда попадают такие ситуации, когда кто-то пытается, ну, явно влезать в вашу жизнь, но вот давайте вам какие-то советы, но с одной стороны, это позитивная ситуация, когда вы совет этот или рекомендацию эту, или, не знаю, этот упрек, или это обличение, вы его примете. А вот другой вариант ситуации, когда вы это не примете. Где для вас, может быть, на практических примерах, где для вас проходит линия разграничения? Вот это приемлемо, а то нет.
Ну, лично у меня было такое, что, например, моя сестра мне говорит, ну, довольно грубо, потому что я там провинилась, что это нужно исправить. И я понимаю, что я в чем-то провинилась, и это нужно сделать. Плюс ко всему, это человек, который мне дорог, который... Я знаю, что заботится обо мне. Тут да, я послушаюсь ее. Но при этом, допустим, какой-то, если другой человек
если
мне подойдет...
Если к тебе Настя подойдет и скажет, Лира, лучше так не делай.
Я скажу, о, круто, ладно, и все, и забуду.
Ну, понятно.
То есть это еще определяется и тем, вот, насколько вы знаете этого человека, насколько вы ему доверяете и прочее.
Ну, скорее о том, что... Ну, здесь именно речь о том, что мы с сестрой немного на одной волне, допустим, да? И она чуть лучше знает, что лучше для меня.
Вот. А почему ты допускаешь, что она лучше знает, что лучше для тебя?
Потому что она меня растила, допустим. А и она видела, как я росла.
А христианин приходит и говорит, я знаю Господа, я читаю Священное Писание. И по этой причине, Лира, я знаю, что лучше для тебя.
А если вот, допустим, человек, к которому подходит этот христианин, он верит в другого Бога и говорит, что по моему священному писанию все нужно наоборот делать.
А тогда христианин скажет, на самом деле есть единственный путь, истинная жизнь, это Иисус Христос. И, в общем, мы тут переходим уже на богословский вопрос.
Ну тут уже, да, все опирается в мировоззрение человека в любом случае.
Друзья, что вы думаете? Можем ли мы влезать в жизнь другого человека? Как нам к этому относиться? Пишите, звоните, участвуйте в этом обсуждении. Как, коллеги, мы можем сейчас сделать коротенький перерыв, нашу перебивочку, для того, чтобы потом уже обратиться к Священному Писанию и читать Библию вместе?
Ну, конечно.
Давайте это сделаем.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Ну что ж, время 17:12, а мы все еще читаем Библию.
Мы
вместе.
Все еще не начали ее читать.
Мы еще, да, пока не
да,
читаем.
Мы все еще подходим, да, к тому, чтобы начать ее читать.
Тут Джейн Михайлова очень правильную мысль высказала, что вмешиваться в жизнь других людей не всегда правильно, если есть мотив унизить человека, а не защитить его от сопутствующих последствий.
Подождите,
а ты вот... попробуй пойми, когда человек пытается тебя унизить, а когда пытается помочь. Тем более в современном мире, в полном недоверии.
А вот защитить, да, и от сопутствующих последствий. Здесь вопрос. А он скажет, ребята, эти последствия не ваше дело. Понимаете? Вот это не ваше дело.
А если я хочу, чтобы такие последствия были?
Да. Ну, кстати, практический пример. Да, вот человек, ну, более старший человек, он тоже пастор церкви, он подходит к молодой девушке и говорит, не надо по московским улицам ходить в такой короткой юбке, ходить с таким большим вырезом, там, почти в маечке, да, не надо, потому что на тебя посмотрят мужчины, которые вот не должны смотреть, и это плохо, и так далее. А буквально она отвечает, а если я хочу, чтобы они на меня смотрели? Вот все, буквально то, что ты сказала. И пастору было уже нечего сказать. А если я хочу? Так что мы далеко не всегда можем защитить человека от последствий. Кроме того, есть ведь и этот замечательный библейский стих. Помните, даже те, кто не знают Библию или слабо знают Библию, когда-то это читали, «Не судите, да не судимы будете».
Да.
И вот эти слова используются постоянно. «Что ты мне говоришь? Слушай, написано же, Иисус сам сказал, не судите, да не судимы будете». Кстати, как вы относитесь вот к этой фразе? Доводилось ли вам ее слышать, а может быть и употреблять тоже?
Но мне скорее употреблять, чем слышать.
В каком контексте?
В контексте, ну, в основном в разговоре со своими друзьями, когда они пытались друг на друга что-то там как-то как сказать, ругались когда друг с другом из-за какой-то вообще мелочи абсолютной, говоря, что вот ты не прав, нет, ты не прав, ну и вроде как.
Кстати, интересно, что обычно в этих случаях бывают оба неправы.
Да.
То есть тут как бы да, каждый стремится на другого взвалить, но все сложнее. Давайте мы прочитаем этот фрагмент. Мы его прочитаем в стандартном русском, синодальном русском переводе. Это Евангелие от Матфея, это часть Нагорной проповеди. Дело в том, что эта фраза очень часто понимается неправильно. Говорят о том, что да, в принципе, нельзя осуждать. Вот все что угодно происходит, но вот нельзя осуждать. На самом деле, конечно, Библия говорит немножко о другом. Давайте с этим разберемся, давайте это почитаем.
Давайте я прочитаю.
Давай, Лер.
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Вот ваше первое впечатление, коллеги. Вы впервые это услышали, так в полном контексте. Можно ли судить? Можно ли осуждать? Если да, то почему? Или если нет, то почему?
В первую очередь надо на себя смотреть. А потом уже говорить что-то другому.
Потому что зачастую, вот, кстати, это часто бывает, да? Мы начинаем говорить о том, что у другого проблемы, но при этом у меня есть какая-то проблема, которую я не хочу решать. Это как семья, которая, ну, разваливается, она разваливается. Они разваливаются, но не матерятся. Соседи разваливаются и орут, и матерятся, и бьют посуду. И вот в этой семье, которая разваливается, но не матерится, муж жене или жена мужа говорит: «О, у соседей опять скандал, кошмар-то какой!» И они начинают обсуждать этот скандал. Понимаете, почему, да?
Да.
Они не хотят говорить о том, что происходит у них. Они судят.
Довольно стандартная ситуация.
Ну, конечно. А какая альтернатива здесь есть вот в этом фрагменте? Альтернатива, которую Христос дает вот для того, чтобы иметь возможность высказываться, для того, чтобы иметь возможность помочь другому человеку. Ну, Лира уже сказала, что начинать нужно с себя. Как это на практике может работать?
Ну, лично я считаю, что если на какой-то проблеме у всех ты абсолютно заостряешь внимание, наверное, стоит обратить внимание на себя, что-то с тобой не так, если ты только одно видишь что-то у всех. Если для тебя все плохие лицемеры, не стоит ли тебе начать правду говорить окружающим?
Как помните в том анекдоте, я, кажется, его уже приводил здесь, рассказывал, когда муж поехал куда-то ночью по шоссе, жена включает радио, слышит там какое-то страшное совершенно сообщение, звонит мужу и говорит: «Милый, осторожно, там какой-то идиот едет по левой стороне шоссе со скоростью 90 км в час». Он говорит: «Милая, родная, ты знаешь, сколько здесь таких идиотов?»
Вот, да, или как пример, когда ты, например, ну, красишь волосы в какой-то цвет, или твой друг, ты начинаешь замечать, что вокруг тебя очень много таких ходит людей.
Не, ну это как бы, ну и что? А, ты начинаешь замечать то, что
да,
тебе близко.
Да,
и интересно, смысле. Да, и интересно, что на самом деле через это, через, вот пройдя через это, пройдя через то, что вот мы начинаем с себя, мы обретаем также возможность говорить другим. Вот у меня было то же самое. Вот Бог меня через это провел. Это гораздо лучше, чем просто сказать: «Слушай, идиот ты вообще, а?» То есть я знаю, вот что это такое, я знаю, как это. Но, конечно, человек, который ходит, и у него все неправы, у него у всех все не так, это никак не назидает других. Настя у нас как-то приуныла. Настя, мы тебя потеряли?
Я не приуныла, я просто вообще думаю об этой всей ситуации того, что когда ты там как-то пытаешься не то чтобы влезть, даже помочь как-то другому человеку. Я просто думаю, что эта тема такая для меня немножко отдаленная. Я стараюсь вообще ни в чью жизнь никогда не лезть, не влезать. Только если меня просят какого-то совета или какой-то помощи, тогда я могу ее оказать или сказать что-то. А, ну, насильно милым не будешь?
Послушай, а если ты знаешь, что человек реально вредит себе и вредит другим людям? Ну, грубо говоря, если ты увидишь, что у Полины глаза красные, воспаленные от компьютерных игр, и это все больше и больше, и хуже, и хуже. Вот неужели ты не подойдешь и не скажешь: «Полина, слушай, что-то с тобой не то?»
Ну, я не скажу, прекращай давай сидеть в компьютере. Я могу сказать, ну, как-то, конечно, посодействовать, как-то поговорить, спросить, как ты себя чувствуешь.
А это не будет лизанием в ее жизни?
Только у Полины обычно нет сил до компьютера доползти к вечеру.
Да, у тебя
нет. Нет, но если я спрашиваю о том, как ты себя чувствуешь, мне кажется, это просто, ну, вопрос. Это же не... А ну-ка, давай, подставляй глаз, я тебе сейчас капель накапаю, все у тебя пройдет. Ну, и все такое. Нет, это же просто... забота, наверное.
Господь дает очень четкое также указание о том, что делать, когда ты действительно видишь проблему, что делать, когда кто-то виноват перед тобой. То есть не идти, не рассказывать другим, ой, тут ну, я вот пойду, я понимаю, что мы тут в неравных условиях немножко, но я пойду рассказывать всему офису, ой, меня Настя обидела. Ой, кошмар какой. Или я, или, не знаю, какой-нибудь преподаватель пойдет вам рассказывать, ой, меня студенты другого курса обидели, кошмар какой. Есть совершенно конкретные способы решения подобных проблем, которые в Священном Писании описаны. Давайте посмотрим еще одно место. Это тоже Евангелие от Матфея, но теперь читать будем в современном переводе, в переводе Российского библейского общества. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих. И как вам такой способ решения проблем?
Давайте прочитаю я.
Давай.
«Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».
Тут немножко надо объяснить контекст на самом деле. Конечно, это об отношениях двух верующих людей. Это не то, что вот кто-то там на улице, да, это люди, которые вместе, которые общаются, которые, ну, все они, в данном случае, вот мы это знаем, они преданы Богу, и один из них делает другому гадость, и смысл в том, чтобы не всем остальным рассказывать, а сначала поговорить с ним, сказать, мне вот это было неприятно, вот это было плохо. Если он говорит, слушай, иди отсюда, не послушай, да, в смысле, вот пошлет.
Да. А бывает такое у христиан вообще, у верующих людей?
Что?
То, что вот, допустим, он...
Оно везде такое
посылает.
Бывает.
Нет, ну я...
Не ли... Да.
Бывает, да?
Это твои проблемы. Послушай, а в семьях такое бывает?
Ну, в семьях...
Они еще ближе, чем верующие люди. Жена приходит к мужу и говорит, меня обижает вот то, как ты со мной разговариваешь. Это твои проблемы. Это же тебя обижает, не меня обижает.
Бывает и в семье это везде бывает.
Конечно, бывает.
Ну, понятно. Я просто думала, что у христиан как раз-таки такого вот и не бывает.
А что, христиане идеальными людьми становятся?
Не то чтобы идеальными, но какое-то у них другое отношение к друг другу, что ли.
У христиан немножко другой способ решать эти проблемы. Если, ну, на самом деле, в большинстве случаев, конечно, удастся договориться. Если не удастся договориться, тогда действительно Господь говорит, бери с собой еще двух-трех человек, потому что, как в Ветхом Завете делается, при двух свидетелях решается каждое дело. Ну и тогда разговаривайте вместе. Потом, соответственно, разговаривайте все общины, если это настолько серьезно. А дальше, пусть он тебе будет как мытарь, это значит просто, что он выпадает из этой общины. Ты все равно его будешь любить. Ты все равно с ним, может быть, когда-то будешь поддерживать общение. Но это уже не будет такое глубокое общение, которое было раньше. Вот мытарь это тоже надо любить, фарисея тоже надо любить.
Вы знаете, мне немножко вот этот фрагмент напоминает, ну, как, какой-то негатив, что ли, вызывает. Я не совсем могу разобраться, почему, но просто это получается странно. Вот ты не смог договориться с человеком, а потом пошел и еще двух там сообщников. Ну, я это назову так. Привел за собой, чтобы все пошли, этого человека так прям добили, доклевали. А если он на это не подкупится, то... Надо вообще всем сказать.
Дело в том, что еще в переводе, в стандартном русском переводе, если согрешил против тебя, то есть он не просто виноват, а он сделал что-то такое, что, ну, вот является грехом. Допустим, что ты сделаешь, если я украду...
Это не я сделаю, это звукорежиссер.
А он не твой, да?
Не мой.
Ну, представь себе, что он твой.
Ну, допустим.
Я его украл, ты знаешь, что я украл.
Так, ну, а зачем христианину воровать.
А-а-а! Да разные бывают.
Ты слишком идеализируешь образ.
Может быть.
Лера, правильно. Наверное. Вот, к сожалению.
Но...
А он тебе не нужен. Вот Бог мне сказал, что он мне больше нужен, чем
ну,
тебе.
Ну, а разве если человек, вот христианин ворует, может он считаться настоящим христианином?
Вопрос, что ты будешь по этому поводу делать? Вот я у тебя своровал планшет.
Угу.
Реальная ситуация. Вот реальная ситуация.
Ну, и что? Что я буду делать? Я не знаю, что я буду делать, но это
ты же в первую очередь кому-то скажешь об этом, ты же вряд ли будешь это в себе переживать.
Я, наверное, скажу: Олег Валерьевич, верните планшет, там нам слушатели могут писать.
Я скажу: да ладно, все равно никто ничего не пишет давно уже.
А вы не видите, может, и пишет.
Да я скажу: слушай, иди куда подальше. Дальше?
Ну, так вы не скажете. Я не знаю, просто для меня сложно представить, что христианин так может сказать. Я не могу это представить, потому что мне кажется, что человек, который...
Меня совесть замучила.
Отдавай.
Да, на самом деле, потом ты действительно скажешь кому-то еще: слушай, у меня проблема. Может, я что-то не понимаю. Может быть, действительно Олегу планшет больше нужен. Посоветуйте, что делать. Вот он у меня убрал планшет. Ты позовешь Лиру, позовешь Полину.
Пойдем вас клевать, чтобы вернули мне мой планшет. Ну, как-то это
я уже представляю. Ну,
как вы клюете меня? Слушайте, мне страшно уже.
У меня была такая ситуация на работе буквально, что моя коллега обиделась на меня за то, что я лучше общаюсь с другими ребятами, чем она. Она это себе накрутила, и я об этом узнаю вообще через левых лиц, так скажем. И я понимаю, что я одна и ничего не решу. Я просто обращаюсь к ребятам, ребята говорят с ней, и проблема решается.
Вот. Вот это классическая история, абсолютно. То есть ты могла бы сама сначала пойти, но ты понимаешь, что не решаешь?
Да, я понимаю, что она сейчас очень сильно на меня зла, и если я еще ей что-то скажу, она взорвется.
Даже вот в необязательно христианской среде эти вещи работают. В христианской среде есть еще такая вещь, как доверие. И мы доверяем одному и тому же Богу. И на самом деле, конечно, когда звали свидетелей, то в свидетели звали людей уважаемых. Я могу сказать: так, Настя, мне этот планшет нужнее, но когда придут Лира и Полина, мне же гораздо сложнее будет такое сказать. Вот они на меня смотрят такими светлыми глазами. Я говорю: все, совесть замучила.
Если это так работает, ну ладно, хорошо.
Но интересно, однако, что все эти вещи говорятся об отношениях с другими христианами. То есть это не про то, что пойти вот и всем вместе выяснять отношения с кем-то еще. Давайте еще одно место посмотрим, потому что сегодня это на самом деле уже прозвучало. Прозвучало это, правда, другими словами, но в Библии это в послании к Галатам, 6 глава. Кто-нибудь хочет прочитать?
Да, почему бы и нет?
Давай.
«Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко, и за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа. Если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя не весь кем, тот самого себя дурачит. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их чужими, ведь у каждого своя ноша».
Я не помню, кто из вас сегодня это сказал, Лира или Настя, насчет того, что вот человек воображает себя не весь кем и начинает других
это
исправлять.
Настя сказала.
Так вот, Настя сказала ровно то же самое, что сказано вот в этом современном переводе послания апостола Павла. Откуда Павел знал, а?
Не знаю, ну как-то, наверное, это такое понятное.
Перекликается, потому что, когда мы берем на себя, вот знаете, такую роль всеправедного человека, я сейчас всем скажу, кто в чем не прав. Вот мы тогда действительно представляем, что мы являемся тем, кем не являемся на самом деле. То есть мы выделываемся, так говоря по-простому. Вот давайте я сейчас всех научу. Даже в университетской среде, в студенческой среде не любят преподавателей, которые петушатся и превозносятся над студентами, делая такой вид, что вот вы все отстой, и я вас сейчас научу. Не знаю, по крайней мере, в мое время таких не любили. Сейчас, может быть, уже полюбили, но вряд ли. Почему?
Смотря
что раздражает?
Отношение. Ну, когда тебе говорят, что ты ничтожество на самом деле, как бы, ну...
Или показывают просто даже.
Да, вот, или даже видом своим каким-то.
Можно так на тебя посмотреть, ты ничто.
Ну, ты начинаешь чувствовать себя ничтожеством и злиться. Ну, либо просто злиться.
Обратная сторона медали у этого тоже есть.
Какая?
То есть человек, даже если к тебе, ну, как-то слишком хорошо относится, ну, слишком, это прям... Натянуто хорошо, это знаете, как...
Неестественно хорошо.
Да.
До приторности сладко.
И вот это тоже ужасно, потому что, ну, как бы, должна быть...
Тогда,
наверное,
ты чувствуешь себя ребенком.
Не то, что, ну, возможно, так
глупеньким
тоже.
Глупеньким таким.
Но не совсем приятно, то, что ты думаешь, ну, вот чего ж ты так, это в мою жизнь-то лезешь, что ж я тебе, этот, что ли, медом намазанный, обхожу.
То есть тогда вопрос тот же самый, чего ты от меня хочешь?
Получается, да. Ну, мне кажется.
А если просто заботиться?
Ну, забота не должна быть навязчивой. Как же сказано, вот, сказано же, что делать надо кротко и мягко.
Исправлять другого.
Ну и что? Ну, здесь же так же,
гиперопека,
мне кажется,
относится. Это плохо.
Ну, мне кажется, да.
А теперь у меня вопрос к вам, друзья. Поскольку я христианин, я хочу задать этот вопрос. Вот просто услышать вас, услышать, как вы смотрите на это, что вы по этому поводу думаете. В Священном Писании есть совершенно конкретные понятия. Это праведность, это чистота, это святость. Господь говорит нам о том, как жить в праведности, жить в чистоте, жить в святости. И мы хотим донести вот эту мысль до других людей. Вот нам важно, да, потому что, в конце концов, потому что Господь нам об этом сказал, потому что мы его любим. И потому что мы понимаем, например, что другой человек, проводя свою жизнь так, как он проводит, и Бога гневит на самом деле, и Богу делает плохо, и себе делает плохо. Но мы говорим о том, что нельзя лезть в жизнь других людей. Так как же донести вот эту мысль, но не лезть в жизнь так, чтобы это было больно, что вот пересекаются границы, которые пересекать нельзя? Я понимаю, что вопрос очень сложный.
Вы такой хороший вопрос задаете. Наверное, мы у вас должны спросить, как же это сделать.
Не-не-не, я-то потом скажу и посмотрим еще то, что в Библии написано. Но вот для вас, ну, грубо говоря, да, вот я как христианин понимаю, что интимная близость до брака – это грех, да? И у меня желание всем сказать так вот, вы живете вместе, а ну-ка расставайтесь, то, что это грех. Там, я понимаю еще какие-то вещи, да, но вот курение вредит здоровью. Я хочу сказать, слушайте, так, а ну-ка давайте, переставайте и все. Но ведь это не получится, так не работает.
Ну да.
И что делать?
Может быть, как-то стараться мягче, приводя, может, какие-то примеры своей.
Девочка, жизни. Хорошая ты, не кури, пожалуйста. Я сам никогда не курил, только один раз попробовал, но услышал, что это очень плохо.
На себя, наверное, не надо переводить то, что вот так вот. Не кури, там я попробовала.
Пачка сигарет, что там она делает? А нет, капли никотина убивает кого там, лошадь.
Я просто считаю, что кому-то прямо лично обращаться, это не возымеет эффекта, если сам человек не захочет, чтобы к нему обращались.
Наверное, да. Если человек делится, может быть, с вами, ну что, вот я, например, вот...
Просто если как-то обезличить и рассказывать это не одному человеку, а сразу там, ну, группе какой-то, например, или как-то вот таким вот образом, это будет больше иметь эффект, чем если просто подойти на улицу к кому-то и докопаться до него, что вот это плохо.
Не знаю, мне кажется, это тоже не очень эффективно вот так в группе рассказывать, потому что, ну, например, может, человек, который вот курит, допустим, все остальные нет. И вот начинается вот этот разговор о вреде курения, и этот человек просто подумает, что на него все это переводят, и ему это может не понравиться.
Это такое очень психологическое давление.
Нет, я не говорю о том, что нужно вот, что вся компания некурящих, и они начали дружно гнобить какими-то разговорами о том, как вредно курить курящего. Я немножко о другом. Просто есть такая хорошая вещь, которая называется пропаганда, и которая действует...
Хорошая?
Когда как?
Пропаганда, по-моему, сама в себе не несет такой больше негативный смысл.
Да, но это немножко другая тема. Извините, что я об этом привел, Лир, я не буду больше. Елена пишет, конечно, христиане должны распространять знания о Боге, но обязательно ненавязчиво, с любовью к человеку, без осуждения взгляда другого, со смирением, без фанатизма. Тогда Бог одобрит. Вот так считает Елена. Что скажете?
Ну вот мне, как обычному человеку, вот, ну, самому стандартной, наверное, девочке...
Не бывает стандартных девочек. И мальчиков тоже.
Ну, неважно.
Даже мужчин и женщин тоже.
Ну вот мне было бы сложно. То есть я не очень представляю, как ты можешь вот так вот ненавязчиво, мягко сказать человеку, что это вредно там, чтобы как-то он тебя послушал, может быть, прислушался хотя бы к тебе. Вот мне это не очень понятно. Как это сделать?
Как это сделать? Я думаю, что этот вопрос мы переадресуем нашим слушателям по поводу ненавязчивости. Я хочу слушателям и ведущим, прежде чем мы уйдем на нашу короткую перебивку, задать еще один вопрос. Представьте себе человека, который, ну раз уж мы это здесь использовали, курит, пьет, матерится, спит с кем попало, где попало и как попало, живет как попало. И этот человек бросил курить, перестал пить, перестал материться, у него совершенно литературный русский язык, перестал жить где попало, с кем попало, как попало, стал отличным, замечательным семьянином. И вот это все в его жизни произошло. И вопрос мой таков. Вот этим самым, тем, что с ним произошло, он сделал свою жизнь приятнее для Бога? То есть он заслужил какое-то преимущество? Можно ли сказать, что Бог теперь на него посмотрит и говорит: слушай, какой ты молодец, вот я тебя принимаю к себе, потому что ты вот от всего этого отказался, ты стал таким человеком. Может ли такой человек сказать: ребята, я молодец, я классный, я живу так, как хочет Бог, а вы, которые курите, пьете и так далее, вы живете очень плохо. Вот мой вопрос к нашим слушателям. Давайте сделаем нашу перебивочку и вернемся.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Московское время 17:35. Все с вами по-прежнему студенческая команда Radio Tales.
Мы уже начали читать Библию.
Да,
наконец.
И Олег Валерьевич задал очень интересный вопрос, на который я вот тут было 5 секунд подумать, и я, наверное, скажу, что, может быть, Бог и подумает, что вот он молодец, да, ну, например, этот человек, который перестал там курить, пить там, стал жить нормальной жизнью, если он к этому пришел как-то, если он это делает искренне, своей как бы душа ему так подсказывает, что так он должен жить, а не для того, что вот я живу в ущерб себе, на самом деле, я хочу пойти там выкурить сигарету, выпить банку пива, но не буду это делать для того, чтобы Бог сказал, что я молодец. Вот тогда это, ну, опять-таки лицемерие, наверное, к этому мы возвращаемся. И я не думаю, что такой человек может сказать, там, допустим, своим приятелям, которые курят и пьют, что смотрите, какой я крутой. Ну, я это перевожу, допустим, на такой современный
сленг. Ну, хорошо, да.
Смотрите, какой я крутой, я вот, значит, перестал все это делать, теперь Бог скажет мне, что я такой красавчик, молодец, а вы вот плохо поступаете, вот вам будет худо. Мне кажется, что это опять...
И я вам сейчас мозги вынесу по поводу того, какие вы негодяи.
Это опять как бы надеть невидимую корону на себя, возомнить себя царем всего на свете и пытаться влезть в жизнь других людей. Наверное, тебя еще идиотом посчитают. Типа, ну это что, ты сюда пришел тогда?
Еще мысль есть? Может быть, кто-то написал нам и слушатели?
Да, мне понравилось очень, понравился вопрос. Джейн писала о том, что не более важен ли вопрос духовной смерти, чем смерть физическая, и из-за этого ли многие верующие так настойчивы в своих действиях?
Ну, тут, кстати, интересно. Вот, да, о духовной смерти, о смерти физической, иными словами, если ты будешь делать вот это, если ты будешь жить так, то, в общем-то, ты духовно умрешь. Проблема только одна. Обычный человек с улицы, если вы ему такое скажете, скажет: «Чё? Вот вы про что? Вот что должно произойти с человеком для того, чтобы, в принципе, его эта вещь волновала? Если ты ему скажешь: слушай, перестань бить жену, а то ты духовно умрешь. Он не поймет. Он поймет, что его посадят. А вот духовно умрешь — это что-то из другой сферы какой-то, не так ли? Лира тут сидит и вот ухмыляется по поводу нас.
Ну, просто люди сами по себе так устроены, что они боятся именно какого-то физического воздействия больше, чем духовного.
И совершенно точно.
Для того, чтобы понять, что такое духовная смерть, до нее надо дойти. Ну, не до смерти, а до самого понятия нужно дойти как-то.
Должно произойти то, что мы, христиане, называем покаянием. Это в таком стандартном русском переводе. Буквально это по-гречески метаноя. Это изменение разума. Это поворот к Богу. Вот поворот от жизни, такой, которая она была без Бога, к Богу. Интересно, что когда Иисус приходит на землю, он не начинает бегать за проститутками и кричать: слушайте, перестаньте, там, как это называется, чем заниматься, да? А не бегает за сборщиками налогов и говорит: перестаньте людей обманывать и вымогать из них деньги. Он все это не делает. Он делает совершенно другую вещь, которая на самом деле оказывается гораздо важнее. Давайте посмотрим еще один момент из Евангелия. Это Евангелие от Матфея, тоже в современном русском переводе. Это первое, что начинает говорить Христос, когда приходит на эту землю. 4 глава, 17 стиха. Кто прочитает?
Давайте.
Давай.
«С тех пор Иисус стал возвещать: вернитесь к Богу, Царство Небес уже рядом. Проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел двух братьев, Симона по прозванию Петр и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети. «Пошли за мной, — говорит им Иисус, — я сделаю вас ловцами людей». Оставив сразу же сети, они последовали за ним. Пройдя немного дальше, он увидел двух других братьев — Иакова, сына Заведея, и его брата Иоанна. Они в лодке со своим отцом Заведеем чинили сети. Он позвал их, и они сразу же, оставив лодку и отца, последовали за ним.
То есть начинает он с чего? Вернитесь к Богу. И потом, соответственно, он идет, люди занимаются своим делом, и дело-то это нормально, они занимаются своим рыбным бизнесом, они рыбу ловили. И он говорит, так, вот идите за мной. Интересно, что далеко не всегда Иисус призывает человека, требует, чтобы он отказался от своей основной работы, но в данном случае это именно так. Понимаете, начинается с того, что человек хочет идти за Богом, обращается в сторону Бога, а потом все остальное уже выстраивается.
Олег Валерьевич, у нас есть звонок.
А давайте послушаем.
Здрасте. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, это Станислав. Вы знаете, мне кажется, что в вашей беседе немножко не хватает философии. Не бойтесь, это недолго и не больно. Вот вы знаете, есть две разные сферы общественного сознания – этика и религия. Базовые понятия этики – мораль и нравственность, а религии, соответственно, среди прочих – добро и зло. Вот. В этике поведение у нас людей оценивается исходя из моральных норм общества или исходя из нравственных норм от конкретного индивида. А в религии, исходя из норм лояльности к конкретному Богу или богам. Вот это очень важное замечание. Таким образом, на уровне онтологии, онтологические, нормы этики не имеют никакого отношения к нормам религии. То есть после того не значит вследствие того. Если человек узнал о какой-то нравственной норме от священника или из Библии, то это не значит, что священник или Библия ее является их автором. И вот предмет, который вы в основном обсуждаете, это сфера религии, не сфера религии, а сфера этики. А предмет христианства как религии – это просто вера в то, что искупительная жертва Христа, Иисуса Христа – это вот единственный способ попасть в рай. А к этике не имеет никакого совершенно отношения.
Такие дела. Тогда вопрос, Станислав, а почему вот тут, допустим, повесил Станислав трубку? Жалко, на самом деле, перезвоните, Станислав, вы же можете это сделать, просто перезвоните. Смотрите, вера в Иисуса Христа – единственный способ попасть в рай, в искупительную жертву Иисуса Христа, да? Вот, вот пишет Елена о том, что ее муж стал гораздо лучше к ней относиться. Да, вот я прочитаю. «Вот мой родной муж стал лучше, полюбив Бога. Но, может быть, тут сработало житием жен своих. Может быть, на близких проще влиять своим примером. Людям, конечно, не всегда нравится, когда их учат, стараются переделать». Ну, иными словами, я понимаю, какая ситуация. У нее муж стал верующим человеком и при этом стал другим. Он стал лучше. То есть Елена пишет, что в ее случае это реально сработало. Вот мне кажется, как христианину, да, я тут сразу оговорюсь, я христианин. Мне кажется, что происходит это не просто потому, что он захотел стать другим, а потому что Бог, и мы вот это исповедуем, мы, христиане, это исповедуем, начинает его менять изнутри. То есть тебе не хочется меняться, ты меняешься.
Ну, тут у меня есть диаметрально противоположная история. Моя мать буквально заставила отца покреститься и стать христианином. Но счастливее он от этого не стал нисколько.
Подожди, а как она его заставила?
Ну, вот так просто получилось, что он покрестился. Ну, не будем уж в детали вдаваться.
А покреститься и стать христианином одно и то же?
Ну, то есть она его заставила как бы именно... Ну, как сказать? То есть она...
Пройти обряд?
Да. Но так. Вот счастливее он от этого не стал. Он, возможно, и стал верить. Я как бы никогда с ним об этом не говорила. Но как бы в целом ничего не изменилось.
А вы знаете хоть один случай из Библии, не из истории человечества. Истории человечества, они, конечно, были, крещение Руси тому пример, а из Библии, когда Христос кого-то заставлял стать христианином, или апостолы кого-то заставляли стать христианином.
Вот именно заставлял, это тут, ну, плохое слово, просто я не знаю, как лучше подобрать, что, ну, вот он выполнил ее просьбу. Вот, таким образом.
Сколько я вам страшилок на эту тему могу рассказать. Встречаются парень и девушка из церкви, она христианка, парень, неверующий, он настолько в нее влюбился, и он настолько хочет, чтобы они создали семью, что ради тебя я готов на все, я готов даже в церковь прийти, я готов покреститься. Вы можете догадаться, чем обычно это кончается?
Там была другая тоже история, потому что они уже прожили очень много лет, у них были дети, и мать думала, что так она сделает лучше. И отец думал, что так, наверное, будет лучше. Но лучше не стало.
Иными словами, она хотела позаботиться.
Да.
И мы приходим к началу нашей темы, к началу нашей беседы. Вот мы хотим позаботиться и хотим сделать лучше. Почему получается криво?
Ну, потому что сам человек не хочет этой заботы. Ну, не то, что этой заботы, а того, что вы делаете.
Хорошо, тогда другой вопрос, Лир. Я смотрю, мы тут с тобой вдвоем это ведем. Я отец, кто-то из моих детей. Да, и для меня очень важно, чтобы мои дети были с Богом, чтобы мои дети были верующими людьми. Кто-то говорит, я не хочу, вот я просто этого не хочу. И у меня, как у родителя, сердце по этому поводу разрывается, потому что я понимаю, что без Бога им будет плохо. А ребенок говорит, а я хочу по-своему. Вот ты с позиции своего жизненного опыта и отношения с родителями, скажешь вот мне, как такому родителю? Я хочу... Ну, нет, я не использую слово «заставить», оно какое-то дикое. Но я хочу сделать так, чтобы мой ребенок любил Бога.
Ну, явно здесь не с кулаками и криками нужно подходить к этому вопросу. Просто человек, он рано или поздно, я считаю, приходит к каким-то выводам в своей жизни. И, возможно, когда-нибудь... человек придет и к тому, что, ну, надо, наверное, к Богу обратиться.
А знаешь, как трудно бывает родителям осознать вот то, о чем ты сейчас сказала?
Понимаю, но даже если ребенок ради родителей, там, не знаю, скажет, что хорошо, я там буду православным, я покрещусь, буду там верить в Бога, а в душе он будет считать, что это неправильно, от этого не будет никакого толку.
Это опять то самое внешнее соответствие, о котором мы говорили в прошлый раз. И добиваясь такого внешнего соответствия, мы не добиваемся самого главного. Мы не добиваемся покаяния. Видите, покаяние — это когда... Вот действительно, мы к этому сейчас пришли с вами. Это когда сердце оборачивается в сторону Бога. Вот это покаяние. А внешнее соответствие — это когда в поведении все нормально. Понимаете, он бросил пить, курить, материться, но он матерится в сердце, на все это и на всех тех, кто довели его до такой жизни.
Но все приходит к тому, что человек либо сам доходит до понимания и осознания, либо, ну, никакого толку от этого не будет.
Полина, у нас слушатели сегодня молчат и слушают нас вот с Лирой и с Настей, с тобой.
Такой большой вообще у них разговор, на самом деле.
Они между собой хорошо общаются.
Да.
Но это тоже нормально.
Да,
поделишься тут какими-то наблюдениями?
Да, тут Никита очень-очень хочет у вас узнать, какой перевод Библии лучше всего использовать, хотя это не совсем относится к нашей теме.
Используйте разные, Никита, желательно на разных языках также.
Идем потому дальше. Что он, опять же, добавил, что... Как вы относитесь к поступку пастора, публичного сжегшего Библию в переводе Нового мира, прямо на служение при народе?
Слушайте, мое дело сейчас осуждать того пастора. Перевод Нового мира — это перевод, который делала организация «Свидетели Иеговы», организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Ну, а дальше уже отношение этого пастора с Богом. Вот серьезно.
Олег Валерьевич, так вы так и не ответили на вопрос.
На какой?
Как помочь? Как мягко намекнуть человеку о том, что курить вредно? Да даже не про курение, но и в целом. Как?
Я забочусь о твоем здоровье, душевном, ментальном.
Все сведется к тому, что человек скажет, а, ну, я знаю, что, и продолжит. Пока сам человек не осознает, что это действительно вредит для него, что ты ему говори, что ты ему не говори, это будет бесполезно.
Понимаете, христиане и христианство — это не про то, чтобы все были такими милыми, добрыми, воздержанными, и при этом думали, что ж за жизнь такая отстойная. Да, а мы порой... Кстати, мы, христиане, действительно в этом виновны. Мы порою пытаемся добиться внешнего такого послушания, внешнего соответствия, вместо того, чтобы человеку показать, смотри, вот не только речь идет о курении, еще о чем-то, смотри, сколько косячности в твоей жизни. И эту косячность может исправить только Бог. Ты ему доверишь свою жизнь целиком, а потом всякие мелочи, ну, типа того же курения, он будет исправлять уже в свое время. Но это уже совершенно другой подход.
нам потихоньку нужно заканчивать.
Уже?
Да, уже.
В следующий раз, кстати, поговорим о том, как оценивать людей, потому что иногда приходится это делать, хотя кто-то скажет, что это делать совершенно никогда нельзя. Ну, а сегодня с вами были...
Лира Лешкевич,
Полина Иванкевич,
Анастасия Михеева
и Олег Валерьевич Шевкун. Всем пока!
Читаем Библию вместе. Ну, а выводы делаем сами.